Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи», 14.00 по Москве, наш прямой, самый что ни на есть прямой эфир начинается. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Доброго дня.
Друзья, сегодня тема про детей и родителей, а именно, как стать хорошим родителем. Поэтому, если вы не знаете, как это сделать, или у вас есть вопросы и проблемы какие-то, связанные с воспитанием детей, обязательно напишите нам, спросите, поделитесь. Наш психолог Надежда, она вам ответит, даст советы, как правильно поступить и не навредить своими методами воспитанческими ребенку. Ну, поехали.
Вообще, на самом деле, действительно, тема заявлена так. Как стать хорошим родителем? Это вопрос. И тут нужно сказать, берите ручки, записывайте. Первое, второе, третье. Если было бы все, конечно, так просто, то можно было бы, наверное, более успешно взаимодействовать с детьми в любом возрасте. И так много бы не было посвящено книг очень серьезных взрослых людей маленьким детям и взаимодействию с ними в любом возрасте. Да? Если вы обращались когда-нибудь к полкам литературным в магазине где-то или в библиотеках, вот именно к тематике воспитания детей, мне кажется, они стремительно растут, эти полки. То есть количественно сейчас очень многие люди именно озадачены тем и, ну, выражают свою мнение, неважно, мнение специалиста или мнение родителя, как, каким образом подойти, каким боком, на какой козе подъехать к ребенку, ну и, в общем, скажем так, в плане страховки еще. Ну, я сначала научусь, как стать хорошим родителем, я сначала постигну это, а потом уже я стану родителем.
Реально вообще постичь без практики ежедневной? То есть сначала научиться, потом применять?
Вы знаете, вот, как сказал один мой хороший знакомый, который, женившись долгое время, как-то откладывал рождение детей, делал это намеренно, и, как он все время говорил, я жду, пока я внутренне буду готов. Вот, и через, может быть, лет 5 или 6 вот такой совместной жизни, он в какой-то момент объявил нам всем, в общем, знакомым, что вот они беременны, они ожидают ребенка. Я говорю, неужели ты готов? И мне было очень интересно узнать, какое было мерило готовности. Он говорит, нет, я просто понял, что готовым к этому быть невозможно, поэтому мы решили просто завести детей.
А там как пойдет.
А там уже мы будем на практике действительно этот момент отрабатывать в каждом возрасте свое. Знаете, самое важное, что мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обсудили вместе с вами, это именно необходимость готовиться стать родителями, учиться становиться родителями. Вот бытующее выражение такое, которое еще моя бабушка говорила, «Родишь, вспомнишь, чего не знаешь». И вот, будучи уже сама мама, я все время думала, где этот чудесный механизм, где эта кнопка, которая должна при рождении детей сделать из меня маму моментально, вот как бы вот материнский инстинкт, о котором говорят так много, да, вот где у него эта кнопка, чтобы он мне объяснял, как нужно поступать в какой момент, как нужно где там терпение включается, где там милость какая-то включается.
Я даже не хочу спрашивать, что мужчины думают. Когда да, вот это все да, просто. Да. Потому что у нас хотя бы вопросы такие возникают. Мне кажется, у мужчин просто ступор, открытый рот до пола от удивления и непонимание полное, что делать.
Да, но мужчины тоже разные бывают, да, и степень готовности, как мы выяснили, тоже разная бывает. И ожидание ребенка все-таки накладывает определенный отпечаток, да, на такую внутреннюю, скажем так, готовность. Ну, может быть, есть прочитывание каких-то статей, книг, там, поговорила с друзьями о чем-то, не суть важно. Но вот сам вот этот момент, да, что учиться быть родителями. Что это не встроенная функция, это не встроенная программа, которая просто начинает активироваться с появлением малыша в квартире. Это то, что необходимо приобретать, это то, что необходимо формировать, это то, чему нужно учиться. И учиться — это не значит опросить близких и друзей, как у них так хорошо получилось. Хотя это тоже компонент очень важный. Но, тем не менее, для каждого это будет свой какой-то путь, и путь познания, и путь учебы вот такой. Выберите себе сейчас, слава богу, опять же, возможности огромное количество, и с кем поговорить, и что почитать, и где зарегистрироваться, на каких ресурсах. Вот именно для того, чтобы внутренняя вот эта готовность учиться, учиться быть родителями, не подходить к роли родителей с позиции, что, ну, вот, ну, что там, ну, что, я ребенок маленький, что ли, не разберусь, что ли, что делать, не разберусь, что ли, как разговаривать, не разберусь, что ли, как памперс поменять. Вот, поэтому такая внутренняя готовность хотя бы подходить к родительству как к чему-то новому, к своей жизни, да, к какой-то роли, которую мы до этого не играли. и вообще не обязана ее играть хорошо, в том смысле, что быстро получаться хорошо не должно быть. Мне кажется, вот это основное, когда мы говорим о том, чтобы быть готовыми быть хорошими родителями. Ну, а затем уже все остальное. Знаете, еще интересно, что вот когда мы видим какие-то семьи, которые нам нравятся, ну или детей, которые как результат воспитания нам очень нравятся, понятно, что распирает и хочется спросить, ну как вы этого добились? Ну как вот вы себя вели? Вот в чем секрет вашего такого успешного родительства? Ну, как правило, люди говорят что-то, то есть у них были какие-то трудности, которые они преодолевали с детьми, ну и вот какое-то свое учение на этот счет по воспитанию детей у них есть. Проблема в том, что это не обязательно подойдет вашему ребенку. Потому что дети тоже разные. И как бы нам ни хотелось психологам, педагогам унифицировать, скажем так, какие-то воспитательные воздействия, и вот то, с чего мы начали с вами передачу, быть хорошими родителями – это первое, второе, третье. Ну, пожалуй, кроме банального «надо любить детей», «надо о них заботиться» и «надо готовиться к этому», вряд ли что-то можно придумать еще. Но, тем не менее, понимать, что то, что работает с одним ребенком, совершенно может не работать с другим. Он будет другой по характеру, у него будут другие личностные особенности, он будет характерологически складываться не совсем так, как мы бы, может быть, хотели. Да? У него есть встроенные какие-то вещи уже, врожденные, да, как говорят. Поэтому, в общем, иногда наши действительно такие очень... искренние усилия по хорошему родительству ничем не заканчиваются, мы натыкаемся на какие-то трудности, думаем опять, ну вот, ну мы не состоялись как родители, мы наделали ошибок. Не всегда это правильный ответ, почему мы, на наш взгляд, не такие хорошие родители. Разные дети требуют разных методов подхода.
У нас есть первое сообщение. Светлана пишет: «Здравствуйте, ребенок постоянно плачет, если что-то не разрешаем или ругаемся, что хулиганит». Ну, наверное, вопрос дальше должен следовать, что делать?
Ну, много тут можно говорить об этом, в том смысле, что надо уточнений больше, да, то есть в каком возрасте ребенок плачет, и мальчик это или девочка, например, да, то есть мы тоже по-разному реагируем на то, когда плачет мальчик или когда плачет девочка. Но в любом случае, у ребенка младшего возраста, ну, вот раннего детства или начального дошкольного возраста, у него вообще, скажем так, ресурсов не очень много выразить кучу своих эмоций. Ему страшно, он плачет. Он недоволен, он плачет. Он расстроен, он плачет. Ему хочется чего-то другого, он плачет. Он не знает, что делать, он растерян, он плачет. И задача хорошего родителя – отделить и помочь для самого себя, для родителей, и помочь ребенку отделить одну эмоцию от другой эмоции. Но, в принципе, не всегда плачет дети используют, да, ресурсно. Что у них есть еще? Ну, он может кричать.
Крик, да.
Да, может кричать, может топать ногами. Вот. Но обычно, когда уже какое-то такое физическое проявление есть, да, мы уже начинаем считывать более конкретную эмоцию, которую ребенок проявляет. Вот. Но, тем не менее, помогите ребенку обнаружить, что он чувствует, то есть назовите это тем названием, которое это имеет. Вот. И подскажите ему, что делать в такой ситуации, потому что иногда он просто не знает. Ты когда злишься, ты сейчас зол, ты сейчас злишься, ты сейчас раздражен, тебе сейчас неприятно, ты когда тебе неприятно, ты подойди и скажи. И дальше мы говорим, или ты подойди и сделай вот это. Ты не плачь, я тебя слышу. Да? Или если мы расстроены, ну, обычно мы плачем. То есть не торопитесь у ребенка забирать какую-то форму поведения. Помогите скорее разобраться ему, да, в том, что он чувствует и как он на это реагирует. Ну, или должен реагировать с вашей точки зрения.
Альбина написала: «Подскажите, от чего полуторагодовалый ребенок бьется головой о все что угодно? И как реагировать, кроме слов «хватит» и «так нельзя»?»
Ну, тоже хотелось бы понять ситуацию, да, то есть какая эмоция провоцирует у него вот эту реакцию, как раз то, о чем я говорила. То есть он это делает в состоянии напряжения, он делает это в состоянии агрессии какой-то, да, противления требованиям взрослого, или делает это в состоянии, когда его не слышит, а он настаивает. Опять же, замените сначала, попробуйте дать ему другую реакцию. Не вот так, не так, а вот так. А то мы просто говорим «нельзя». Ну, это понятно. А как можно? И детская головка начинает выдумывать еще какой-нибудь способ выразить эту эмоцию. А ну что там может эта полуторагодовалая головка придумать? Опять же, ресурс, он очень ограничен, он придумает что-то еще, нам опять это не нравится, мы здесь ставим запрет, говорим, нельзя. Вот, поэтому, когда вы хотите ребенку сказать что-то, чтобы он что-то не делал, всегда знайте, что ваше сообщение должно состоять из двух частей. Вот так нельзя, а вот так нужно. То есть мы одно забираем, другое даем, а иначе ребенок остается опять без ресурса.
Еще написала Поля. Сын 13 лет. В последнее время тяжело с ним общаться. Много агрессии с его стороны. И все воспринимает в штыки. Что это, переходный возраст?
Скорее всего, потому что он, в общем, как и любой кризисный период, не проходит с одним симптомом. Обычно это комплекс проявлений различных. Просто, скажем, скорее всего, маму больше всего огорчает именно грубость со стороны сына. Вот. Поэтому если вы замечаете и другие признаки полового созревания и подросткового возраста, то, скорее всего, безусловно, это подростковый возраст, о котором так много написано, которого так боятся. И, кстати, да, вот быть хорошим родителем для подростка – особая такая статья, особая, может быть, тема для передачи, потому как здесь, может быть, все то, все те навыки, которые в общении с ребенком мы отточили до этого возраста, ну, проходят такую проверку настоящую. То есть мы считали всегда себя терпеливым, например, родителем, а потом ему 13, и он делает вот это вот все, о чем написано, и ты думаешь, нет, вот вообще терпения нет, вот где же его занятия? Или ты всегда думаешь, что ты очень прогрессивный родитель, такой современный, а потом ему 13, и ты понимаешь, что ты не можешь прогрессивно и современно реагировать на какие-то вещи, и реагируешь на них, ну, в общем, так же, как реагировала твоя мама, когда ты была подростком и так далее. В общем, уже ты не выглядишь такой прогрессивный, и ребенок тебе вдруг говорит, что ты вот безнадежный, надежно отстала от жизни и ничего не понимаешь в том, что происходит сейчас. Вот, поэтому это проверка. И здесь, да, прочности нужно больше родителям. И, может быть, опять же вернуться к исходным данным вот этим. Я никогда не была мамой подростка. Я никогда не была, допустим, мамой такого подростка. Я могу этому поучиться, я могу что-то узнать об этом, я могу где-то взять еще там материалов, советов, взаимоотношений с другими родителями, которые проходят такой же период, что работает, что не работает, какие-то формы взаимодействия, идеи интересные, воспитательные, ну и так далее. Поэтому, когда мы даже, может быть, имея ни одного ребенка, да, или даже имея педагогический опыт какой-то, говорим, ну почему же себе внутренне не получается взаимодействовать с ребенком хорошо, почему же не получается быть хорошим родителем? Потому что вы никогда не были мамой такого ребенка, с таким характером, с таким набором поведенческим, ну и так далее.
Аленушка пишет, у меня очень шумный ребенок, что можно предпринять и чему его учить? Ему 3 года, скоро в садик идти.
Учить правилам поведения. У нас, у взрослых, на все есть свои правила поведения. Мы же учим, например, не шуметь, когда бабушка спит. Или если нам что-то, если хочется что-то сказать, ты не говори не громко, а говори потише. Я тебя хорошо слышу. Повтори то же самое, но потише. Да? То есть не просто говорить ему «не кричи», покажите ему, как нужно сказать. Да? С такими детьми, вот шумными, может быть, словоохотливыми, очень полезно самому взрослому, да, маме или бабушке, кто с ним находится, снизить темп речи, то есть говорить достаточно медленно, да, не тараторя, и не подстать ему, и снизить вот уровень шума, голос, чтобы был таким ровным, спокойным, и предложить ребенку, ты скажи вот так, как я с тобой разговариваю, чтобы ему было это понятно, потому что, опять же, когда мы говорим «тише», это не значит, что в его голове тише это происходит, или ему эта категория понятна, тем более в 3 года, вот, если он еще и подвижный, импульсивный, там, изнутри распирает какое-то событие, которое хочется рассказать. Вспоминаю племянницу свою, которая вообще, в принципе, любое свое действие сопровождала всегда какими-то словами. Но и вообще любая просьба, обращенная к маме, всегда повторялась многократно. «Дай пить, дай пить, дай пить, дай пить, дай пить». И вот это вот до тех пор, пока мама... Она уже сказала, мама, да, сейчас, смотри, я наливаю водички, все уже. То есть она в процессе, но пока стакан не оказался в руках, дай пить, дай пить, дай пить, дай пить, в общем, не умолкает.
И как решилась эта проблема?
Мама держит стакан и говорит, «Чш, чш, вот видишь стаканчик, вот ты сейчас замолчишь, а я тебе дам водички. Мне нужно сказать один разочек. Хорошо? Хорошо». Ну, так потихонечку. Это как форма поведения, как форма обращения, как правило поведения. Опять же, мы же учим ребенка, допустим, там, в театре, на елке, не кричи, не шуми, да, или говори тихонечко. Если тебе захотелось что-то сказать, скажи мне на ушко, чтобы другие не слышали, там, или кричать нельзя, или что-то еще. Ну, то есть вот обычные правила поведения. Или когда мы едем в метро или в транспорте где-то еще, какие там правила поведения. Поэтому хорошо, если ребенок будет с самого начала знать, что каждое сообщество, каждый социум, ну вот, требует определенных форм поведения, он будет чувствовать себя увереннее.
Александра написала, правильно же говорят, не воспитывайте детей, а воспитывайте себя. Дети все равно скопируют все.
Ну, в общем, да, по большому счету наступает тот возраст, когда уже наши слова вторичны, а дети наблюдают за нами более пристально и видят больше, к нашему сожалению, даже то, что мы не хотели бы, чтобы они видели. Но здесь тоже будьте осторожны. Интересно, что иногда родители говорят, что, ну, скажем так, я сам этого не делаю или я не должен этого делать, то ребенок увидит. Соблюдайте правильную дистанцию между ребенком и взрослым. Точнее, то, что позволительно иногда взрослому, например, в части режима дня, да, непозволительно ребенку, для него действуют другие правила. Например, ребенок должен ложиться спать в 9 часов, в 10 часов, ладно. Взрослый может не ложиться спать 10 часов, а доделывать какие-то дела после того, как он уложит детей. И иногда дети задают вопрос: а ты почему спать не ложишься? И тут всегда можно сказать, что, ну, попытаться, по крайней мере, объяснить ребенку, да, и почему так происходит. И я советую бравировать все-таки не тем, что я взрослый, а ты маленький, а именно обозначать роли. Я мама. Я должна убраться, я должна там поговорить с папой, я должна подождать папу, или там я папа, я должен сейчас дела по дому решить, работу доделать какую-то, ну и так далее. То есть чтобы ребенок осознавал не просто некую привлекательность возраста, да, а видел, что каждый исполняет свою какую-то роль.
У нас есть интересное сообщение от Никиты, тонкую тему поднял он. Как найти подход к теме с девушкой о нежеланной беременности? Ну, переформулирую нормально, да? Как поговорить с девушкой о нежеланной беременности, потому что в дальнейшем не хочется подорвать ее здоровье за счет таблеток или аборта. Вот такой вопрос.
Я не очень поняла. Он, наш слушатель хотел поговорить с девушкой, чтобы беременность не наступала?
Ну, я так понимаю, да. Как подвести ее к теме нежелательной беременности?
Что он не хотел бы пока иметь детей.
Да.
Вот, кстати, мы затронем эту тему в одной из наших следующих передач, когда мы будем говорить о готовности. Можно забегу вперед и расскажу маленький секретик? Когда мы будем говорить о готовности к отношениям, да, к замужеству, к женитьбе, вообще, вот, скажем так.
Я даже скажу, эфир будет 1 марта.
Да.
Так что, Никита, вам туда.
Да, да. Вот. Но вопрос на самом деле правильный, да, что какие-то вещи необходимо оговорить заранее. И говорить об этом открыто, и говорить об этом настолько быстро или, скажем так, настолько рано, насколько вы считаете это для себя важным. А о важных вещах мы обычно с них начинаем, мы их не бережем напоследок, потому что они имеют для нас очень важный, потому что они имеют другой вес. Поэтому если для вас взаимоотношения с девушкой и возможная беременность и появление детей в ваших отношениях важная тема, говорите о ней сразу и говорите как открыто, не полунамеками, не пространно пытаясь философски порассуждать, чтобы она уловила какое-то ваше веяние, какое-то ваше мнение, а вполне себе очевидно. И это убережет и ваши отношения, и, ну, скажем, каждого из вас от возможных неприятностей или разочарований.
А что делать, если, например, уже несколько лет пара находится в отношениях, и этот вопрос особенно как-то не обсуждался? Ну, допустим, 2-3 года они вместе встречаются, возможно, кто-то живет, ну, хотя мы не особо одобряем сожительство в наших эфирах, но факт остается фактом. И девушка хочет ребенка, а парень нет. Или там наоборот, тебе уже давно пора родить мне ребенка, а ты все не хочешь, у тебя карьера. Когда за спиной уже вот такой срок, ну или еще больше, что еще хуже, то как быть?
На мой взгляд, здесь не так важен срок. Это решение человека. Некоторое время назад я была свидетелем истории, да, это вот консультируемая пара, в которой после 10 лет совместной жизни и попыток иметь детей, врачи объявили о том, что это невозможно для этой пары. И муж в этой паре принял решение о том, что он коренным образом изменит свою жизнь, то как бы нет семьи в том образе, в котором он хотел бы ее иметь с детьми. Значит, не будет семьи вообще. Поэтому он принял решение жить для себя, уехать в другую страну, уехать путешествовать, сказав, что, ну вот, был образ будущего, не сложилось, теперь у меня... Я пересмотрела все. жизни, я теперь уезжаю. И вот...
А то, что 10 лет назад ты сказал человеку...
Это вообще не так важно. Для этого человека совершенно точно это кажется не таким важным. Более того, он не устает проговаривать, что ну, ты найдешь себе прекрасного мужчину, ну да, сейчас тебе плохо, ты утешишься, и все у тебя будет хорошо в жизни. У меня же, смотри, все хорошо, я же, ну так, поборолся со своими чувствами немножко. Теперь вот у меня такое хорошее будущее впереди, и у тебя будет хорошее. Может, тебе тоже попутешествовать? Вот на полном серьезе, непридуманная история. Поэтому это всегда вопрос выбора, это всегда вопрос договоренности, это всегда вопрос общих целей и общего будущего семьи. И даже если оно сначала было, да, не, ну, мы, есть вещи, не зависящие от нас, и любой человек может пересмотреть это. Поэтому договаривайтесь на берегу, договаривайтесь сразу. Неважно, живете вы 2 года или вместе, да, в браке вы, или 10 лет вы вместе, и вам сказали, что у вас будут дети или не будет детей. Это решение быть семьей, независимо от стажа, наличия, там, количества детей или членов семьи каких-то и так далее. Вот, поэтому это вопрос важный, но, скажем так, не определяющий в части быть семье такой или быть семье другой. Это решение пары быть в определенном составе, быть вместе или в какой период времени жизни совместной быть в каком составе, скажем так.
Ваша история — это, конечно, шокотерапия в нашем эфире.
Ну, простите.
Нет, иногда такая стряска нужна, потому что ты смотришь на себя и думаешь, вот как не надо делать. Но следующее сообщение от Анастасии. Сыну 3 года, постоянные истерики. Агрессия бьет младшую сестру. Так, я смотрю, нет, она нам еще не писала. Это новое сообщение.
Ну, для 3 лет, если это резкое какое-то изменение поведения, на самом деле вот такая какая-то иногда во мне, даже с точки зрения родителей, неадекватная реакция на возникающие какие-то трудности там, или просто даже какое-то взаимодействие бытовое, пойти с ребенком в магазин или на прогулку, очень часто превращается это в такой поход с осложнениями определенными. Вот когда вы видите в магазине там, вот, на полу дрыгающего ногами или в тележке извивающегося, орущего, требующего купить ему весь отдел игрушек, это вот, как правило, приблизительно в районе 3 лет происходит и называется кризисом 3 лет пресловутым. Про это много написано на самом деле. И это верно, поскольку внутренний ребенок претерпевает очень такую серьезную перестройку отношений. Это не значит, что мы хвалим за это поведение. Это не значит, что мы его как-то поддерживаем или делаем вид, что это все не про нас и вообще, извините, а чей это ребенок. Это значит, что на этот период мы настраиваемся вместе с ребенком пройти эти изменения, вынести из кризиса, как положено, все самое положительное, что нужно, и понять, что и мы, как взрослые, как хорошие родители, должны изменить тоже форму поведения. Вы знаете, мы вроде бы как, опять же, хорошие родители стараемся приспособиться к ребенку, вот только мы нашли подход, только мы так вот устаканились, все, только мы поняли, как это работает, и тут на тебе, вот кризис 3 лет. И мы опять перестаем все работать, и опять мы не понимаем, что делать, и мы сбиты с толку. Ничего страшного, это значит, что следующий период, а для следующего периода нужны свои формы взаимодействия. Опять включаем хорошего родителя и ищем ответы на вопросы.
Нелегкая эта доля. Аленочка пишет: дочка в садике послушная, скромная, слушателей и воспитателей. А, слушает воспитателей и выполняет их просьбы. А дома капризы, злость или слезы, отрицание на просьбу убрать игрушки, вещи и так далее. Не хочу, не умею. Почему?
Вот это мои любимые дети, которые быстро улавливают, от какого взрослого какой сигнал исходит.
Попробуй не убрать в детском садике.
Попробуй не убрать в детском саду, совершенно верно. Я вот часто, я очень люблю воспитателей детских садов, я вообще считаю, что это герои, потому что вот справиться с 26-летками, там, 5-летками, 3-летками, и при этом, чтобы был мир, порядок и все по правилам, это, конечно, искусство, талант и умение какой-то в такой наивысшей степени. Но вот вы послушайте, в каком времени разговаривают воспитатели в детском саду. Они разговаривают с детьми в том времени, с точки зрения языка, которого в русском языке нет. Ну, например, встал и оделся. Ну, то есть как бы действие уже завершено, но почему-то до сих пор я не вижу этого завершения. По факту его нет, но вообще-то о нем говорят как о завершенном действии. То есть ребенок понимает, что другого выбора, ну, то есть как бы варианта нет. Что происходит дома? Дома его спрашивают: давай одеваться в садик? Нет. Ну, вы спросили, я ответил. Если вы хотите, чтобы это была инструкция, давайте инструкцию. Если вы хотите дать выбор, давайте выбор. Потому что дети улавливают
эти сигналы. А это не очень строго?
Ну, безусловно, нельзя и ни в коей мере нельзя разговаривать с детьми только императивами, повелениями всякими, там, инструкциями и всем остальным. Время для всего. Время побаловаться, время прикрыть глаза на какие-то шалости, время поучить чему-то важному, время дать инструкцию. Поэтому если то, о чем писала наша слушательница, да, вот обычная бытовая жизнь ребенка выходит из-под нашего контроля, мы понимаем, что он не делает ничего из того, что мы ему предлагаем. Ни в игре он следует только своим правилам, ни в бытовом взаимодействии, там, он не убирает игрушки, или мы говорим, иди спать, начинаются капризы там, и все остальное. Конечно, мы полуприкрытыми глазами там, смотрим на его капризы, но все, ну покапризничал, все, иди спать. Или там, не знаю, 100-тысячное китайское предупреждение какое-нибудь, когда выключаются мультики, еще пять минуточек. Конечно, мы дадим еще кучу вот этих минуточек, но все равно настанет тот момент, когда мы скажем, мы идем спать. Пожалуйста, выключаем, мы идем спать. И вот как вы предъявите ребенку это требование, да, он уловит всегда, уловит на эмоциональном уровне. То есть это действительно мы идем спать, прям по-настоящему идем спать, или это мы идем спать, ну как будто мы идем спать. Вот, поэтому, конечно, мама не воспитательница, и говорить таким тоном не стоит, но периодически, если вы чувствуете, что вы теряете контроль над просто бытовым поведением ребенка, да, касающимся, может быть, даже вот его какого-то такого устройства безопасности, да, потому что он должен пойти спать вовремя с точки зрения полезности для здоровья. Понаблюдайте, опять же, за собой, как вы разговариваете.
Она продолжила. Возраст почти 4 годика, тяжело засыпает. Так, дочка, да, я напомню. Угу. Тяжело засыпает, и каждую ночь приходит спать со мной, говорит, что скучает и плачет. Мы с папой уже запутались.
Тоже такая тема довольно частая, да, когда ребенок приходит ночью или, скажем так, никак из родительской кровати не переляжет в свою кроватку, несмотря на то, что она есть. Знаете, если исключить ситуацию, при которой у ребенка есть страхи и действительно его что-то беспокоит ночью или в части вот, работы нервной системы есть какие-то особенности или сбои, да, если мы говорим все-таки о нормативном таком взаимодействии, о нормативной работе ребенка внутренней, то здесь ребенок никогда не будет, скажем так, помещать себя в зону некомфорта. Ребенок всегда и будет искать комфорт для себя. И если с вами комфортно ночью, с вами хорошо, с вами тепло, с вами замечательно, выработалась привычка определенная спать, то он будет этим пользоваться. То есть он приходит ночью, а вы берете же.
А если отправить, начнется истерика.
Сначала полежать с ним, посидеть с ним, погладить по спинке, поспрашивать, что приснилось, что-то еще. Ну, то есть лучше вы приходите в гости к нему в кроватку. Я пойду с тобой чуть-чуть пищу. Это, конечно, напряжно, я понимаю, это не так легко. И тем более ночью, тем более, когда уже 3,5 года, только, наконец, он начал нормально спать, и тут тебе вот опять ночные какие-то приключения. Вот, поэтому всем своим поведением дать понять мягко, безусловно, не травматично, но дать понять ребенку, что ты все равно будешь спать в своей кроватке. Ты не будешь спать с мамой и с папой. И как только он этот сигнал от вас распознает, как действительно все так и будет. Вариантов нет. Он останется спать у себя. Пока он приходит и он там остается, он понимает, что лазейка есть. Я говорю, из зоны комфорта по собственной воле дети выходят крайне редко.
Мария пишет, как вести себя с малышом, если в семье появился мужчина и скоро появится маленький ребенок, а старшему 5 лет.
Объяснять. Все объяснять как есть, разговаривать с ребенком и быть честными. Безусловно, мы подбираем слова, мы подбираем форму предъявления ребенку того, что произойдет в его жизни, да, если это какие-то изменения на уровне членов семьи. Но тем не менее, не скрывать, не рассказывать сказочных историй, не давать возможности такого, знаете, временного, ну, вот он тут немножечко поживет, там вот, или что-то еще. Говорите как есть, да, что если это. Если вы вышли замуж за этого человека, да, или если ну, у вас появляется ребенок, то есть вы собираетесь быть семьей, скажем так, с этим человеком, так и говорите о том, что в вашей жизни появился мужчина, зовут его так, он мой муж. Мы теперь будем жить вместе. Я хотела бы, чтобы ты тоже с ним познакомился. Не ставьте ребенка в ситуацию безвыходности. Хошь, не хошь, полюби. Хошь, не хошь, называй папой. Хочешь, не хочешь, но тебе придется с этим смириться. Да, то есть покажите ребенку, что вы готовы обсуждать это. То есть по щелчку пальца вы не будете делать то, что он хочет, но вы готовы обсуждать, вы готовы его слышать, вы готовы заботиться о том, чтобы для него это тоже было комфортно. Вот, поэтому так и скажите, как есть, кем он будет приходиться вам. А затем вы спросите его, как бы ты хотел его называть? Как бы ты, когда бы ты хотел с ним познакомиться, что бы ты хотел о нем знать. Ну, то есть вот потихоньку вводите ребенка в ту ситуацию, не резко, безусловно, в которой вы сами не резко тоже оказались. Это же ваш выбор, вы же вот что-то вот организовывали для того, чтобы это было. Вы же не вчера познакомились, а к вечеру замуж вышли. Вот. Тоже касается и появления другого ребенка, братика или сестрички. Расскажите о том, что это может быть мальчик или девочка. Ну, скорее всего, в пятилетнем возрасте уже возникнет вопрос, а как он туда попал. Поэтому вам нужно быть еще готовым и к этим вопросам. Подберите нужный ответ для его возраста, исходя из того, что он уже об этом знает. Ну, и еще такое, может быть, рекомендация, если ребенок все-таки вы видите, что он переживает об этом, мучается там или как-то вот беспокоится, обязательно вместе с ним проведите отдельное время. Между ним и вами, вот именно вдвоем. Вы ему самый близкий человек. И вот вместе, ну, спроси, что ты хочешь, расскажи. Вот беспокойство свое, страх свой какой-то. Я про все тебе расскажу.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, приятный мужской бархатистый голос диктора сейчас вам уже сказал, что нужно делать, чтобы узнавать о новых трансляциях и как нас найти и подписаться. Друзья, «Формула семьи» в прямом эфире. Если у вас есть вопросы по теме эфира сегодняшнего, как стать хорошим родителем, или есть какие-то проблемы с детьми, и вы не знаете, как с ними справиться, пишите нам комментарии. Или, если хотите точно попасть, лучше позвонить. 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. Плюс 7 977 850 09 96. Это Вайбер и Ватсап. Туда сегодня присылайте, пожалуйста, сообщение. А звоночки в прямой эфир. Так, едем дальше. Сашика написала. Такое имя интересное. Ну или так назвалась. Добрый день, скажите, ребенок, мальчик, 3,5 года. При разводе первое время давать видеться ему с отцом или подождать, пока все успокоится?
Ой, какой сложный вопрос, тоже тянущий, походу, на отдельную передачу.
Да. Развод — это тема очень тяжелая.
Да, дело даже не столько в разводе, а в том, насколько по-разному это происходит, насколько по-разному строятся отношения после расставания между супругами, а между супругами попадают дети, да, потому что они приходят с родителями. Вот, поэтому был ли контакт у ребенка до того, как вы расстались с отцом, близкий, да, то есть это были какие-то отношения, которые он ощущает как потерю определенную. Или, вы знаете, я встречалась с семьями, в которых после развода ребенок даже не понимает, что произошло, потому что и до этого папа существовал как-то, знаете, так вот призрачно в квартире, залетал, вылетал по каким-то выходным или там по каким-то дням, которые не совпадали с расписанием ребенка. Ребенок спрашивал про него как-то. Ну, знал, что папа есть, он существует, он то в командировке, то на работе, то еще где-то. И поэтому, когда папа совсем исчезает из жизни ребенка, из квартиры, да, ребенок даже не ощущает вот этой вот дискомфорта какого-то. Ему просто сообщают о факте, что папа вообще больше с нами жить не будет. Ну, ты можешь с ним видеться по выходным. А что, собственно, поменялось в его жизни? Он и так его видел по выходным раз там, в месяц или два раза в месяц, не суть важно. Вот, поэтому вот реально отношения, которые были у ребенка до расставания родителей, и отношения, которые стали после расставания, да, это очень важный компонент. Но в любом случае, да, это изменение, которое он чувствует или не чувствует, но его надо поставить в известность об этом, что вот теперь будет так, мама и папа будут жить отдельно, мы приняли такое решение. Ну и самое важное, что, мне кажется, при любых отношениях расставания, это не пытаться искать виноватого, обвинять одного из родителей, да, это все из-за твоего папы, это все из-за твоей мамы, ни один, ни другой не должен этого делать. Более того, и один, и другой должен поддерживать образ хорошести, я бы так сказала, да, другого, да, что так сложились обстоятельства, никто не виноват.
Папа неплохой.
Папа неплохой, и мама неплохая, мы любим тебя, не беспокойся, но так сложились, иногда люди принимают такое решение, и мы приняли такое решение.
Надежда, смотрите, вот я не юрист, но сейчас рубрика «Право» у нас в передаче. Если я правильно понимаю, то мама по своему собственному желанию не имеет права запрещать отцу видеть ребенка. Такое решение может вынести только суд. Но мне сейчас интересно немножечко другое. Суд вроде бы, когда он говорит, что пусть видится оба родителя, он на стороне ребенка, да, чтобы ребенок понимал, что у него есть и мама, и папа. Но с точки зрения психологии, это как ребенку проще будет адаптироваться к такой ситуации, что произошел развод?
С точки зрения психологии, развод это все равно травма для ребенка. То есть, как ни суди, как ни не устанавливай порядок общения, как ни объясняй.
Все равно заденет это, и будет плохо.
Да, совершенно верно. Это все равно скажется. Все, что можем сделать мы, это сделать наиболее мягко или, скажем так, с нашей стороны сделать настолько это не травматично, насколько мы можем. Но не более того. То есть бесследно это не пройдет. Отсутствие одного из родителей в жизни ребенка на постоянной основе, на нормальной основе, скажем так, чтобы папа играл роль папы, чтобы мама играла роль мамы, бабушка роль бабушки, чтобы не было какого-то такого смешения, кто кому кем чем приходится, в какой момент, кого подменяет и какую роль исполняет. Вот, поэтому здесь, говорю, просто договоренность между родителями, чтобы сделать это в интересах ребенка, даже если они друг с другом в конфликтных отношениях, да, хотя бы на территории ребенка объединиться и не сделать ему хуже.
Сменим тему на чуть более позитивную, но тоже сложную. Нам написала Евгения. У нас мальчик 5 лет, очень активный, тянется к окружающим, стремится к общению, очень добрый. Но проблема в том, что порой слишком стеснительный и не уверен в своих силах и возможностях, и еще болезненно и с непониманием реагирует на необоснованную жестокость от сверстников, хотя не изнежен. Подскажите, как помочь ему? Стараемся всеми силами.
Но...
Какой мудрый у вас ребенок.
Да. Хотела сказать, что это детки, ну, не то чтобы они там проще, скажем так, в отношениях, чем с другими, но они действительно такие рассудительные впоследствии, да, им причинно-следственные связи легче, чем другие обнаруживают, да, меньше какой-то импульсивности такой в поведении. Вот, поэтому на самом деле у него сильных сторон очень много, и то, что мы называем часто стеснительностью, да, не значит необщительность. Я понимаю, чего вы опасаетесь, что как-то это ограничит его в плане общения. Обычно такие дети, они просто избирательны в общении, поэтому помогите ему выбирать себе друзей, которые были бы ему приятны, понятны, и, скорее всего, по темпу работы нервной системы, вот в его темпе существующие. Вот. Необоснованная жестокость, ну, вряд ли вы общаетесь с детьми, которые там как-то какое-то поведение такое демонстрируют, именно как жестокое обращение или что-то еще. Просто дети шумные, мало отдающие отчет в том, что они делают здесь и сейчас, реагирующие быстро физически на какое-то воздействие, там чуть что не так ударил, крикнул, надулся, отвернулся, кинул что-нибудь. Вот если вы о таких детках имеете в виду, то объясняйте ему, что, ну, дети по-разному реагируют. Ну, тебе легко справляться, а ему сложнее справляться. Ну, ничего страшного, а ты ему скажи, а ты отойди, а ты старайся не приставать, а ты не лезь, а ты постарайся посмотреть и подумать, а как ты думаешь, а почему ему так? Ну, то есть как-то вот встраиваете его не с точки зрения разделения на хороших и плохих, на агрессивных и неагрессивных, а просто это дети, и ты найдешь подход и будешь дружить с теми, с кем тебе будет лучше, комфортней.
Нам Аркадий прислал сообщение про воспитанного, но неуверенного мальчика. У нас похожий случай. 2 года в хоккейной секции сделали свое дело и очень помогли нам. Стал увереннее в разы, научился осознанно давать отпор драчунам и активным детям.
Хороший совет, совершенно верно. Только, опять же, подбирая спорт, старайтесь все-таки иметь в виду вашего ребенка. Потому что хоккей не единственный вид спорта, скажем так, воспитывающий настоящих, конечно, мужчин. Вот, поэтому что будет для его здоровья, для его нервной системы, для его вот организации такой более полезной и вообще в зоне интересов ребенка. Это хороший совет, спасибо большое.
Валерия задает такой интересный вопрос. Вот сейчас Надежда раскроет секрет для всех самых-самых молодых новоиспеченных мам. Почему на руках малыш спит спокойно, но только ты его положишь в кроватку, он начинает плакать? Я помню себя в детстве, памятник надо ставить моим родителям, я не засыпала в кроватке никак. И мало того, меня нужно было на руках качать. И когда я научилась говорить, угадать, какое практически первое слово
качай.
Было...
Качай?
Да, качай. То есть я лежала...
Требовательная дама какая.
Да. И начинала говорить качай. И они как... В общем, тысячи способов, как укачать ребенка, теперь знает моя мама. Примерно так.
Но видите, как все хорошо закончилось.
Да, но тем не менее, правда, почему он спит на руках, а в кроватку никак?
Ой, на самом деле на это есть сотни объяснений. И разные психологи, и врачи, и вообще куча специалистов пытаются дать ответ на этот вопрос. Думаю, что правильный ответ такой. Вряд ли они это знают, потому что обратной связи нет. Спросить нам некого. И даже вы, Эльвира, помня о том, как вас качали, скорее всего, помните все-таки более поздний возраст,
ну, конечно,
а не младенчество.
Да, да.
Вот, поэтому что он там себе видит, что он там себе чувствует, что он там себе переживает, почему ему комфортней, мы только предполагаем. И если говорить о тех вещах, которые, ну, просто вот по ощущениям тактильным, да, вот он в тепле, да, температурный режим на руках, он в некой такой, как вот в люлечке в такой вот, да, то есть мы же прижимаем его к себе, да, тоже такое ощущение уверенности, ощущение безопасности создает. Само покачивание, да, дает ощущение безопасности, ощущение, которое, ну, вы, когда там, не знаю, подуставшие в машине, ровно покачивающиеся или в поезде, или
поезд, я только хотела
автобус, который идет, мы тоже нас клонит в сон, это создает вот дополнительный такой успокоительный эффект. Вот, ну, кто-то еще говорит о том, что вот сердцебиение матери, которое он слышит, запах, который он ощущает, это тоже все как бы такие реакции покоя, безопасности и так далее. Поэтому, конечно, ему хорошо, тепло и замечательно. Кровать, как бы, вот, ну, насколько я плохо знаю индустрию детских всяких приспособлений, но есть всякие там коконы, есть всякие там вот такие специальные шезлонги, которые пытаются создать как раз ощущение качания и тепла, и вот такого равномерного, скажем так, покачивания, как на руках у матери для детей, для того, чтобы они спокойно там спали. Вот. На этот счет, конечно, есть разные тоже взгляды, так называемые, приучать ребенка к рукам, не приучать ребенка к рукам. И опять же, я не за то, что есть здесь правильное мнение, я за то, что больше подходит вашему ребенку. Если он, в принципе, беспокойный, если его беспокоит животик, если его беспокоит какие-то, там, не знаю, там, болезненные ощущения, неприятности, еще что-то, конечно, руки помогают, и они быстрее успокаивают малыша. Вот. Но если он здоров, если вы хотите, чтобы какое-то время он проводил в кроватке, укачивайте тогда больше в кроватке, да, он поплачет, скажем так, он постарается привлечь ваше внимание и войти опять в зону комфорта в свою. Вот. Мы же не оставляем его в кровати, мы тоже поглаживаем, покачиваем, постукиваем по спинке.
Даем понять, что мы рядом.
Даем понять, что мы рядом, мы здесь, да. И это тоже дает вот эту безопасность, которая нам нужна. Поэтому пробуйте, приспосабливайтесь к вашему ребенку.
Так, нам написала Юлия. Добрый день, дочка второй класс не хочет делать дома уроки, она не записывает домашние задания и обманывает про сделанные уроки. Как привить любовь к учебе и ответственность?
Ну, до любви к учебе пока еще
далеко, да?
Далековато, да. Сначала бы нам, да, вот какое-то следование, опять же, правилам определенным. Почему они не закрепились в первом классе, это отдельная тема. Но если вы видите, что уже сейчас в начальной школе, да, нет какого-то алгоритма, который бы ребенок усвоил, да, алгоритма обязательности уроков делать. Или вот я пришла домой, я покушала, погуляла, или там отдохнула, села делать уроки. Вот не сформировалось, не вошло, скажем так, в привычку, не вошло в жизнь. Потихонечку вырабатываете определенный порядок, да, то есть вот есть, ну, так как мы приучаем, например, к укладыванию спать, к ритуальности. Почистили зубы, умылись или там искупались, почистили зубы, легли в кроватку, почитали книжку. Ну, то есть ребенок всегда знает, что есть набор обязательных вещей. Вот что касается ответственности каких-то дома, это тоже набор обязательных каких-то вещей. Ты не можешь сказать нет этому набору, ты не можешь поступить по-другому. Вот. Ну и тут, как обычно, у всех родителей выступает на первый план система поощрений или, наоборот, лишений каких-то. Ну, я всегда больше за поощрение, безусловно, больше, чем за наказание, что если, то... вот будет ожидаться какое-то приятное впечатление. Приятный
Но главное
просмотр.
Не превратить это все в рыночные отношения.
Безусловно, потому что уроки — это обязанность. Уроки — это не просто то, что является что-то сверхподвигом каким-то. Это то, что обычно бывает в жизни ребенка. Так же, как обычно умываться, так же, как обычно кровать там убирать. Ну, это зависит от того, какие у вас есть правила в семье, которые мы относим к категории обычных. Там, обычно мы завтракаем, обычно мы чистим зубы и так далее. Обычно мы делаем уроки, ничего такого.
Так, у нас есть еще одно сообщение про второй класс, Ксения. Но мне кажется, вот как раз Надежда сейчас ответила. Сообщение было такое: можно узнать, почему ребенок в 8 лет, который во втором классе, не хочет учиться, а говорит о том, что мы, родители, его не слушаем.
Ну, да, скорее всего, он пытается вам объяснить, что школа — это не самое приятное место на Земле. Вот опять же, если там не происходит ничего того, что действительно может как-то задеть ребенка, да, какие-то тяжелые отношения между сверстниками или учительницей, ну, не всегда корректно по отношению к нему. Вот. А все остальное надо, не всегда ребенок понимает, почему это надо. Но мы сравниваем с собой, говорим, что мы тоже выполняем часть обязанностей, которые надо делать. Так положено.
Светлана написала: дочка в 4 года не умолкает вообще. Постоянно говорит и говорит. И еще дерется в садике, постоянно жалуется воспитателя, что она неусидчивая. И всем закрывает рот, чтобы слушали только ее. Это гиперактивность или что? Как ее успокоить? Я просто представила уже будущую профессию этой девочки.
К нам на радио.
Да, примерно, да. В какую-то медийную сферу, где нужно говорить и говорить и говорить.
Знаете, как здорово, да, когда вот от природных каких-то данных ребенка зависит успех на работе.
Да,
это просто, это раскрытие просто потрясающее, да, когда только этот человек вот так попадает.
Но тем не менее для социума в данный момент это не очень хорошо.
Не то чтобы не очень хорошо, с ними может быть и сложнее, с такими детками, с говорилками, да, но здесь просто много вопросов, да. Проблема же не в том, что она говорит, проблема в том, что она не слушает других. И вот научить взаимодействию социальному с детьми крайне важно. Вот займитесь именно этим. Когда другой говорит, ты отвечаешь. Вот диалогизированию такому. И дома тоже, когда разговариваете с ней, учите ее сейчас. Ты сейчас не разговариваешь, сейчас мама говорит. Вот я сказала, теперь твоя очередь, ты говори. То есть показывайте, как это работает в жизни. Скорее всего, у ней там куча мыслей в голове, и на единицу времени это вот такой объем, что вы можете утонуть в этом объеме. Это детки очень подвижные такие, я имею в виду в плане вот мозговой деятельности их, они мыслительные процессы, обработка информации происходит очень быстро. Вот это будет ее большое преимущество. Поэтому учите просто взаимодействовать. Что такое играть вместе, что такое входить в игру, выходить из игры, устанавливать правила игры, следовать этим правилам, что делать, когда недовольны ты и так далее. И вот, кстати, для таких детей детское сообщество очень полезно. Не изолируйте ее, иначе социальный навык начнет формироваться деформированно. Они должны учиться чувствовать других. Иногда это эмоциональная такая нечувствительность. Нужно эту сферу развивать. Потому что они не понимают и не чувствуют, как для других важно, допустим, что-то в игре. Ну и так далее. Вот поэтому это не обязательно гиперактивность, хотя бывает и она с такой симптоматикой. Но это не обязательно.
Ну, правда, здорово. Вдруг это будущий президент наш, или политик, или радиоведущий, или певица, или, не знаю, учительница. Ну, то есть, вот кого нельзя никогда перебивать.
Умение, понимаете, говорить, это, в общем...
Да, это большой плюс.
Большой плюс.
Так, Татьяна написала: дочка 13 лет, при любой ссоре с подругой думает о суициде. Что делать? Уже была попытка, резала руку снаружи.
Сложный вопрос в том смысле, что, опять же, индивидуально надо бы порассуждать вместе с вами о том, что это единственная подруга, и почему это единственная подруга, и почему она имеет такой уровень значимости. Вот. И даже если суицид ребенку кажется, ну, как неким таким условным выходом, да, скорее всего, просто, скажем так, чтобы взрослые или сама подруга уловили, насколько ей важно, насколько ей плохо, насколько ей больно, вот, то это означает, что надо сместить немножечко значимость вот именно этого человека. Почему только один человек в жизни ребенка дает все то, что необходимо в 13 лет, а друзья в 13 лет очень необходимы. Это важный компонент подросткового детства, да, когда сообщество сверстников становится вот такой подушкой безопасности, внутри которой ребенок чувствует себя на самом деле хорошо. И если это единственное, что у нее есть, поймите, почему она за нее так держится. А почему единственное? Где еще какие-то интересы реализуются ребенка? Есть ли какие-то места там или какие-то активитис, в которые она встроена, да, где она реализует себя? Может быть, там по интересам есть кто-то? Ваши друзья, знакомые, секции, музыкальные школы, что угодно, где ребенок еще мог бы, да, чувствовать вот это принятие и отдачу реализовывать?
Сложный вопрос. Надеемся, у вас все разрешится благополучно.
Да, хорошо.
Да. А следующий вопрос. Ой, уже все, уже не следующий вопрос. Эфир вот так быстро закончился.
Пролетел, я бы сказала.
Да-да-да. Ну что ж, друзья, спасибо за ваши сообщения. Я смотрю, их было очень много. В следующий раз пишите чуть ранее или звоните нам в прямой эфир, не стесняйтесь. А с вами была передача «Формула семьи». Сегодня мы говорили с Надеждой Обыденовой о том, как стать хорошими родителями. Слушайте нас каждый будний день в 14:00. До завтра.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.